Глава 31. С тех пор докончилась та война, и проклубилась революция, и прокатали страну советскими катками, и расстреляли чекиста Ободовского. И еще была война, несчастливее для нас, чем первая. И опять катали советские катки. Но кто видел Кузьму Гвоздева и в Спасском отделении каторжного степлага, и в третью десятку его невылазной неволи говорят, что и к 70 годам, под четырьмя наляпанными номерами, Кузьма Антонович сохранял от глаз и выше по лбу эту задержанную в нем светлую детскость, это беззащитно удивленное выражение. Да так ясно, так просто его жизнь начиналась. Хоть по нужде не доиграл он своего детства, но парнем славно крестьянствовал при отце. И будние дни хороши, и праздничные хороши, и натянуло крепости в хребет, силы в мышцы и размеренности в нрав. И за сахой на месте, и в хороводе на месте очень уж любил Козьма петь, был запевалой. Он и в Питере, тут в народном доме, Шаляпина не пропускал. В 20 лет женился, увез жену в Артищево, там, на узловой станции, по механической части работа толковая, прилежная. А потом помощником машиниста еще лучше, ах, лётывали. А потом революция, никуда не денешься. И все стали революционеры. Потом еще в Саратове 3 года покойно жили. Да и Питер не сразу вошел беспокоем. К войне Козьма стал из первых токарей на 3-м этаже Эриксоновского завода, куда и вообще-то стянулся цвет петербургских металлистов. Ладилась у него работа. Послушны отзывны были ему станок, резцы и металл. А от этого не по возрасту рано стали другие рабочие величать его Козьмой Антоновичем. И на том бы все могло уравновеситься и остановиться, как бы не особое такое время. Партии, лозунги, война. В прошлом году потянулся по питерским заводам клич называть выборщиков, а они будут выбирать рабочую группу, какая представит мнение и волю российского рабочего класса в военном производстве. Такое время пришло, что этого оплетения никак не обминуть. А как Питер привык выдавать себя за всю Россию, и Россия к тому привыкла, а Эриксон был в Питере из молодых да бойких заводов, а на 6-этажном Эриксоне ведущий бойкий цех 3-й этаж, то и вытолкнули Козьму вдруг из толпы вперед, вперед, где уже нет рядом дружеских локтей и плеч, вытолкнули первым кандидатом завода выборгской стороны города и всей России. И вышагнул Гвоздев на помост, как переднего ряда первый российский рабочий. Шаг этот был куда маховитей, чем посильно обычному рядовому человеку. Да, может, обошлось бы. Посидел бы Козьма среди сотен уполномоченных. Не избрали бы его самым главным, остался бы он в покое и малоизвестности, если б то первое собрание выборщиков в сентябре 1915-го не перекорежили бы, не переиначили, не взорвали бы большевики. Известно, чем отметны большевики. У меньшевиков, у эсеров фракции, дракции, всегда 30 мнений, а большевики ходят все заодно и кричат ли, голосуют всегда в един голос. Так и на выборное собрание понаперлось их, незваных никем и невыбранных, неуполномоченных вовсе, а просто в дверях не могли их удержать. Понаперли и кричали: «Не надо этого собрания, не надо никого выбирать, а долой войну, долой империалистическую буржуазию». А в президиум влез ихний путиловец Кудряшов, на случай, если их верх возьмет выбирать, так его председателем. Однако узнали, разобрались, совсем он не Кудряшов и не путиловец, а выбранного путиловского уполномоченного Кудряшова куда-то большевики задевали, мандат же украли и пристроили к своему. Итак, собрание то засвистали, переорали, развалили, и выборов не было. А пуще всего придерживался Козьма всегда справедливости. От ранних лет он привык любить, чтобы все укладывалось по-правому, по-справедливому, и на том собрании более всего насаднило его. Зачем ж так несправедливо? На горло зачем? И напечатал он в газете, меньшевики грамотные помогли написать, о том, как дело произошло. И уж не покидал, добился в ноябре нового собрания в инженерном клубе. И уж теперь-то в дверях стояли строго, допускали только уполномоченных, а с улицы никого. И так оно само вынесло Козьму в председателя рабочей группы. А рабочая группа должна была состоять при военно-промышленном комитете. И в помощи ему, и в отстоянии рабочих интересов. На том собрании чинно говорили, кто как понимал, зачем же это, что, куда рабочая группа. Говорил с Трубочного Емельянов. Конечно, мы противники этой войны. Но как до мира нам добраться? Конечно, спасение России не в военной обороне, а в торжестве демократии. Правительство преподносит рабочему классу страшные скорпионы. И для борьбы за демократию надо объединить все живые силы страны. Конечно, указывал нам Маркс, что буржуазия чем дальше на восток, тем подлей, а в России особенно подлая. Так мы зато будем ее критиковать и толкать против отживающего режима. А зато через военно-промышленный комитет мы поможем организовать рабочую демократию. И с Леснера Брейда очень грамотно говорил. Гучков и Коновалов — наши классовые враги, но в известные моменты политической жизни мы идем рука об руку с буржуазией и подталкиваем ее влево. Нельзя просто кричать «мы против всего», когда решается государственное бытие. Требования прогрессивного блока также полезны нам, как и им. Если будет дана свобода всем гражданам России, она не может не коснуться и рабочих. Буржуазия — наш союзник против правительства, и совместно с ней мы революционизируем все общество. И с Вестенгауза говорили, пойдя в промышленный комитет, мы будем препятствовать увеличению производительности за счет эксплуатации. Из Путиловского мы, конечно, не можем стать на точку зрения разгрома Германии, но и не дать же ей разгромить Россию. Если мы защищаемся от немцев, это не значит, что мы поддерживаем царское правительство. Россия принадлежит русскому рабочему народу. Защищая Россию, рабочие защищают путь к своей свободе. И с воздухоплавательного, если мы отмахнемся от войны, раздадутся голоса, что мы сыграли в руку немцам реакции. Конечно, мы идем в военно-промышленный комитет не для выделки снарядов, а для организации народных сил. Из Трубочного опять. Мы идем в комитеты не увеличивать производство снарядов, а сорвать спячку, чтобы страна перестала молчать. Говорили все как будто согласно, друг другу не переча. А нагромождалось поперечья. Вот тут и натужься умом, для чего же именно мы идем в промышленный комитет. На дверях все так же строго держали, и большевиков не проникло в зал больше, чем выбрано на заводах, лишь малое меньшинство. Однако перед каждым выступающим как будто стояла стенка разгневанных большевиков, и каждый оратор старался так уступчиво и осторожно выражаться, чтобы не сердить их. Говорили как будто ясно, а затемнялось. Говорили в пользу выборов, а как-то и расползалось. Между тем пришлось и Козьме говорить, не миновать. Не за станком, а с помоста перед толпой. Как-то колебимо почувствовал он себя. Как-то уши будто заложены, самого себя не дослышивали или в глазах расплывалось. И перед большевиками опять же вина за это второе собрание. И понятие им не ухватывалось. И выговаривалось не как Козьма на самом бы деле думал, что надо помочь нашим братишкам на фронте. Это сказать было непозволительно почему-то, а выговаривалось как бы в извинение, что идти в промышленный комитет — один только и выход у рабочих — выбраться из подполья, куда загнали нас и душат, что центральным вопросом жизни является замена власти помещиков властью буржуазии, которая теперь сильнее всех экономически. Меньшевики написали ему бумажку, но он ее не держал, а какую-то фразу запомнил, какую по-своему. Итак, перемена существующего политического строя диктуется непреложной логикой всей жизни. Не значит, что всякий, кто защищает свою страну, уже и отказывается от участия в классовой борьбе. Но царское правительство оказалось неспособным защитить страну. А если Россия войну проиграет, то поскольку германский пролетариат изменил долгу солидарности, то наденут нам петлю германские юнкера и двинут промышленность назад, и не будет условий для успешной классовой борьбы. И первее всего на рабочих отзовется. Так что выбор у нас – положить гирю рабочей силы все-таки пока за буржуазию. Мы можем добиться свободы только путем национальной обороны. В несравнимом меньшинстве остались большевики. Вопреки им избрали рабочую группу из одних меньшевиков и чуть эсеров, Но так оминались неловко все, так видели, чуяли перед собой там на улице эту разгневанную стенку, что, проголосовав избранцев идти помогать русской обороне, тут же проголосовали им. Никто не нудил. Наказ, который составили большевики, что рабочие, идя в военно-промышленный комитет, не берут на себя ответственности за его работу. Что война ведется не Россией, а командующим классом за захват рынков. Что правительство безответственно, а дума труслива, и цель рабочей группы пусть будет не помощь заводам, работающим на оборону, а созыв Всероссийского рабочего съезда и подготовка себя для взятия власти в качестве Временного совета рабочих депутатов. И восьмичасовой рабочий день устанавливать сейчас же, невзирая на войну. И полная свобода профсоюзных завоеваний немедленно сейчас. И неприкосновенность личности, и немедленно всю землю крестьянам, и немедленно амнистию всем политическим врагам правительства и террористам, кто где еще остался в тюрьме или на каторге. И с веригами того наказа, и с полной уже задурманенностью, зачем же создана она, помогать ли промышленности оборонять страну или бороться с царским самодержавием, пошла рабочая группа в Гучковский центральный военно-промышленный комитет. И в его втором помещении на Литейном за Жуковской улицей получила две комнаты с телефоном штатного секретаря, секретарского помощника и двух конторщиков на жалование от комитета. И стала открыто заседать и действовать как единственная в России легальная рабочая организация. Тогда как припрещены были с войны профсоюзы, закрыты рабочие клубы и редко где на фабриках сохранялись рабочие старосты, да большевики не давали их выбирать. А рабочая группа получила право циркулярных обращений к своим отделениям в других городах, рассылки протоколов, резолюций. Да не как грязные подпольные листки, но отличным шрифтом на лучшей белой бумаге, объезда городов и заводов, созывы широких рабочих совещаний без присутствия полиции, а еще самозванно провозгласила и свою политическую неприкосновенность наравне с фракциями Государственной Думы. Сам бы Козьма не придумал, два представленных советчика убедили. По условиям военного времени это было ах как много. Но вошел Козьма в новые комнаты, как будто с теми же ушами заложенными и в глазах расплывчато. Как бы за станок стать страшно. Смотри, резец ковырнет, деталь из центра выскочит. Очень неясное дело, кто же главный враг, Германия или самодержавие? 15 членов группы оставались все же на своих заводах. Сюда собирались только сиживать заседать, а Козьма-то здесь осел весь, не протолкаться меж эриксоновскими станками. И что бы он делал, как бы вел, сам не знал. Но подперли его меньшевики двумя расторопными быстроумными советчиками — Гутовским и Пумпянским. Заняли они места секретарей, а секретарскую работу перекинули конторщикам. Гутовского у социал-демократов так и звали «Газом» за быстроту, как он во все стороны поспевал. Кличка сперва была «Ацетилен» от отчества его, «Аницетович». И чего только Гутовский не знал про рабочий класс и про социал-демократию. Просто все знал. И на любой вопрос мог ответить еще прежде, чем этот вопрос ему до конца досказали. Да он и газету одно время выпускал, а листовки сочинял прям десятками. А Пумпянский, хоть и не газ, но тоже очень поспешный и перехватчивый. И вдвоем они еще лучше излаживали и выкладывали, даже и не в полный соглас, а все как-то улегалось. Без них-то двух Козьма бы тут пропал. И как-то все оперлось и устроилось. Гучковский комитет был группою доволен, хотя бы она и обороне революции помогала кряду. В передней комнате обсуживали организацию рабочей силы для производства, а в задней занимались и конспирацией, составляли и распределяли нелегальные листовки. И каждому командированному, едущему по России в провинциальные рабочие группы, кроме его открытого задания в помощь обороне, давали и скрытое задание в развал ее. Козьма и не услеживал за всем, что тут делалось, писалось и распространялось. Прыгнуть ему сюда досталось через силоньку. А озадачивался он, за что же ему звание такое, Гвоздев? Если и был в роду его гвоздь, так похоже, что не он, а скорее просто кузнецы были. А безо всех слышимых мудрости, сердцем, сам перед собой он так понимал, Россию от Германии надо ощутить. Непутевая эта забава во время войны вытрясать революцию, когда уж слишком закруживалась. Вот такой маячок у него был. А солдаты, что ж, не наши. О солдатах как же не озаботиться. И когда вскоре за выбором рабочей группы какой-то бзык или чесотка пошла по Питеру, как подговаривал какой бешеный, на 9 января 1916-го устроить стачку, да всеобщую, да не на один день, да сразу и царя свергать, Козьма уверенно повел, удержать от этих стачек не время. И по заводам сам ездил. И удержал. На самое 9 января из-за того разгорелась и драка на Эриксоне. С нижних этажей и со двора подзуженные подсобники прибежали бить ихний третий этаж мастеровых за то, что они гвоздевцы. Требовали забастовку не на горло решать, а по справедливости. Точно голосовать. Дрались молотками, гаечными ключами, мечиками, прутьями, швыряли гайками, самого Гвоздева ушибли табуреткой и много побили аппаратов, изготовленных третьим этажом. Гвоздевцев спихивали с лестницы, и хотя администрация еще раньше сбежала вся, гвоздевцы отстояли, чтобы забастовки не было. Но уж тут понесли их большевики. Дружно и сплошно бронили, заплевывали, заляпали со всех немощенных переулков выборгской стороны, как изменников рабочего класса, лакеев империалистической буржуазии, как кучку политических мошенников и ренегатов, продавших классовую непримиримость пролетариата за честь заседать в мягких креслах с соратником Столыпина, значит, Гучкову. А затем забурлили по рабочему Питеру компании вообще отозвать рабочую группу. Пролетариат не может входить в организации буржуазии. Но влип Козьма. Никогда его раньше такими словами не бронили. А вместе с тем, уверенно он понимал, что отзываться им никак не время. Что только сидя тут и можно отстоять условия и выгоды для рабочих. Но чтоб тут усидеть, приходилось уступать большевикам, в чем только дернут. Говорить совсем не то, что думаешь, что цель рабочей группы — коренная ломка режима, что правительство готовит еврейский погром, когда и духу такого не было. Или требовать от фабрикантов, чего им неоткуда было взять. Или кричать, что военизация заводов — это крепостное право, когда всякому было ясно, что спокойней бы нет. Уставить сразу и работу, и питание, и свободу от военного набора. Надо было бесперечь гавкать и нападать на власть, и под видом комиссии рабочей группы собирали в главном зале Гучковского комитета многолюдные рабочие собрания. И никакую не оборону страны обсуждали там, но будущее правительства, чтобы оно было не просто ответственным, как думает Дума, но временным революционным. И в него бы входили демократы-социалисты. Хотя Козьма не мог ума приложить, с чего бы вдруг такое правительство понадобилось и утвердилось. Или высказывали там, что переговоры о мире народ должен взять в свои руки, помимо властей. И шептали Гвоздеву близко тут «да, да», и кричали с улицы, даже вламывались в комнаты на Литейном «предатель». А из Парижа, писал Плеханов, революционные действия во время войны — измена родине. Но влип Козьма. Да еще ж не только большевики. Натравили его и забегливые межрайонцы, и въедливые интернационалисты-инициативники. Мы вовсе не поручали гвоздевцам говорить от лица всего российского пролетариата. Они кощунственно прикрываются именем рабочих масс. И даже Чхиидзе с Керенским сторонились рабочей группы, стыдились, отгораживались, как бы не запачкаться. И рабочие, избравшие группу, волновались. Надо было их чем-то успокаивать. Даже все самарское отделение и то слало центральному наказ. Мы шли в промышленные комитеты не для того, чтобы ковать пушки и убивать товарищей немцев, но добиться отделения церкви от государства, конфискации помещичьих земель и демократической республики. И до того отчедевал Кузьма, по три раза перечитывал, не ухватывал. В чем они тут сбрехали? Отделение церкви? Говорят, так надо. Конфискации велят так надо, а вы, губодуи, вот где профуфырились, пушки-то ведь не куют, а льют. Небось, семинарист писал. А с Гучковым как сплошь. Все социал-демократические резолюции и листовки внушали и объясняли Козьме, да ему же самому завели карточку социал-демократа, что русская буржуазия, ведомая кровожадным Гучковым, пользуются этой войной не для обороны России, а чтобы набить свои карманы и постепенно захватить власть. Да может, оно так и было. Как в чужую душу глянуть? А мы-то, простофили, поджимаемся, уступаем.